нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Программа «Между верой и неверием». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен, скажем так, богословию, теологии войны. И наш сегодняшний гость Борис Кириллович Кнора, религиовед, специализирующийся на истории современной Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Давайте начнем с небольшого видеоинтервью с Максимом Бардадимом, сторонником альтернативной гражданской службы, которому пришлось столкнуться, насколько я понимаю, с тем, что военкомы в военкоматах апеллируют к авторитету православной церкви, убеждая молодых людей в том, что невозможно не служить в армии. Как это происходит? Говорит Максим Бардадим.
Среди моих знакомых есть много призывников, которые именно подавали по религиозным убеждениям. И вот в их случае давление как раз-таки было, и оно проявлялось, я бы сказал, на всех уровнях. То есть, начиная от того, когда они заходят в военкомат и видят плакаты, которые там изображены, то есть, например, это плакат Толстого, который призывает идти в армию, хотя, как мы знаем, что Толстой, он был пацифист, и он никак не мог призывать идти в армию, но как казалось, что там цитата его была недостоверно приведена, и заканчивая тем, что на самом заседании призывной комиссии происходил, ну, как я это называю, конфликт интересов, когда и призывник называет себя христианином, и, например, тот же военный комиссар, который сидит среди членов призывной комиссии, он тоже называет себя христианином, и один как бы сидит в военной форме, а другой говорит, что он ее не наденет. Христианство, его же можно по-разному понимать. И вот в моем понимании как раз-таки есть, часто речь идет о религиозном чувстве, которое называют чувство верующих, чувство именно религиозного человека, которое не то что невозможно никак доказать, его порой даже невозможно никак сформулировать словами. То есть, когда человек приходит, например, в военкомат призывник, и он говорит, что, ну, например, его отец, как у меня у знакомого было, что он погиб во время, кажется, Чеченской войны, и он говорил, что он просто не хочет связывать свою жизнь с армией. На что ему сначала отказали, сказав, что вам нужны убеждения по закону, которых у вас нет. Но потом, в конечном итоге, ему все-таки предоставили право на альтернативную службу. Члены призывной комиссии часто приводят примеры исторические, например, там Александра Невского или же других великих полководцев, которые, ну, считаются православными. Когда приводят такие примеры, и часто в членах призывной комиссии сидят, например, священник, то здесь происходит такое недопонимание, когда, скажем, призывник по-своему понимает «не убий». То есть он говорит, что я не хочу не только не убивать, я не хочу даже делать шаг, шаг в сторону возможного убийства. Вот. И когда он именно вот с точки зрения такого толстовца понимает религиозное писание, священное писание, здесь опять же происходит это недопонимание члена призывной комиссии или даже священника, который сидит в членах призывной комиссии, и самого призывника.
Говорил Максим Бардадим. Борис Кириллович, вам приходилось сталкиваться с тем, что представители Русской Православной Церкви оказываются в военкоматах? Вы что-то об этом слыхали?
Ну, мне приходилось сталкиваться с тем, как представители Русской Церкви убеждали свою паству, то есть своих людей военно-призывного возраста, 17-летних юношей, не уклоняться от службы в армии и объясняли необходимость и духовную, в том числе, пользу для этого дела. В частности, например, Максим Козлов, небезызвестный.
Тоже, отец Максим Козлов из храма Святой Татьяны.
Да, но сейчас он уже не в храме Святой Татьяны, он служит в другом храме, но неважно, он все равно пользуется популярностью.
Такой интеллигентный университетский человек.
Да, да. Вот. Ну, не только он, разумеется. Вот. Хотя, честно говоря, ситуация разная. В свое время я знаю ситуацию не понаслышке о том, что один из духовников в Свято-Даниловом монастыре просил в свое время крыть сбежавшего из армии дезертира, который в 90-е это было, в начале или в конце 80-х, я не помню, вот, который просто-напросто не выдержал психически давления дедовщины, давления той среды, которая была в армии. Вот, то есть это говорит о том, что позиция духовенства разная. На самом деле позиция духовенства абсолютно разная, но последние, там, допустим, 10 лет, мне кажется, что все-таки превалирует определенная апология. И даже не просто апология, а некоторый такой социоморфизм, сближение структурное и эстетическое между церковью и армией. Ну, мы знаем картинки, когда, допустим, приезжает святейший патриарх, его встречают, с одной стороны стоят в ряд офицеры, а с другой стороны священники. Как бы священники таким образом рассматриваются как тоже подрод, что войск, то есть тоже духовные офицеры.
Вы бываете на Западе, в западных университетах, Бельгии, Финляндии. Там иначе. Я знаю, что вот в Бельгии я видел во многих храмах мемориалы памяти солдат, погибших в мировых войнах. В Британии, в Англиканской церкви в Москве проводятся регулярные поминания погибших. То есть не сказать, что это пацифистские церкви. И по-прежнему есть должности капелланов и так далее. В чем вам кажется разница тогда?
Ну, знаете, в Бельгии я даже поразился, как насколько там все дышит памятью о войне. Слово «лягер» встречается просто в каждом втором монументе, мемориале, памятнике. Правда, все-таки, если смотреть такой государственный контекст или светский, то в музеях, посвященных Первой мировой войне, больше акцентируется момент страдания жертв, ужаса, который происходил из-за войны. И как бы демонстрируется война как совершенно абсолютное зло, которого нужно избегать. А все-таки разница в контексте наших мемориалов и музеев там, воинских славы, где больше акцентируется победный момент, больше акцентируется момент триумфализма, такого достижения победы. Поэтому вот как бы здесь, наверное, можно сказать, что, как говорится, дьявол в акцентах или в деталях? Ну, вот в акцентах, я бы сказал.
Я слышал про то, что Бог в деталях. Но, может быть, и к дьяволу это относится?
Знаете,
вся жизнь в деталях.
В акцентах. Потому что акцент делается и там музей войны, посвященный памяти войны, но акценты разные. Вот. А что касается католического духовенства, ну, в общем-то, оно и протестантов, они тоже так вполне благословляют и поддерживают как бы дух воинского какого-то служения. И в общем-то, они не отрицают этого. Но, наверное, я бы все-таки, если сравнивать с Западом, то нужно брать Штаты. Вот в Штатах есть действительно направления протестантские, которые считают, что война – это благословенное дело. Это война и оборона своей державы, ну, для них это США.
То есть в Штатах есть амиши, да, есть квакеры, направление жесткое, я бы сказал, пацифистские, а мейнстрим протестантский, типа вот баптистов Техаса, вот всего этого Bible Belt, библейского пояса, он все-таки достаточно милитарный.
Ну, я бы не сказал, что мейнстрим, может быть, в пропорции трудно это как-то описать.
Ну, мейнстрим не по пропорциям, а по значению.
Ну, по значению, наверное, все-таки очень значимая роль, очень весомая часть протестантов убеждена вообще вот в том, что война – это очень важное дело, вернее, как бы, может быть, скорее они делают акцент на недопущении войны, но опять-таки на недопущении войны оборонными и военными же средствами. Поэтому тут вопрос, насколько это недопущение. Но еще я хотел бы сказать, что меня удивила позиция православных в Штатах, которые рассматривают, ну, в частности, священник Русской Православной Церкви за рубежом Александр Вебстер, известный такой капеллан, он и много писал как раз о богословии войны. И фактически он предлагает идею и пытается в своих работах реконструировать теорию справедливой войны в восточном христианстве, вообще в православии, вернее. Чем вызывает множество споров и таких, в общем, критических замечаний со стороны других богословов, например, со стороны Аристотеля Папа Николау. Вот. Но его идея состоит в том, что, ну, христианская община или, так сказать, совокупность общин православных, вот, разбросанных даже в разных частях света, они являются, наличие их в том или ином государстве является основанием того, чтобы, основанием справедливой войны, в общем, основанием того, чтобы защищаться от, допустим, исламской угрозы, от каких-то других угроз, которые могут угрожать бытию православной церкви вот, в лице этих общин.
Я что-то не помню тысячу лет назад большой теологии войны, как ни странно. В византийской теологии эта тема не очень муссировалась. И даже в противостоянии с исламом, когда византийские басилевсы обращались к отцам церкви за тем, чтобы те как-то вдохновляли солдат, те говорили, что ну не можем. Все-таки убийство, даже если на фронте, это все-таки убийство. Ну, все да. равно выдержали. А сейчас как бы такой уж жуткий. Или есть панические настроения?
Вот именно, мне представляется, что есть определенное, что ли, огрубление или какая-то такая радикализация в рамках процесса индигенизации. Это процесс обратный глобализму. Но есть большие
споры. Индигенизация – это от слова туземец, я так понимаю.
Ну да, когда местная культура вот, в условиях глобализации пытается отстоять свою идентичность и как бы сделать какой-то откат назад. Вот, при этом пользуясь средствами модерна, средствами технического прогресса и информационными средствами.
То есть мартышке дают телефон, она в ужасе, потому что ей могут позвонить, и этим телефоном начинает, ну, как у Крыловой описано, вот, доказывать, что она именно мартышка. Я не очень понимаю тогда, в какой момент в истории России появляется теология
войны? Ну, почему мартышка? Все-таки все мы люди. Я бы не стал бы уж так прямо...
Ну, а что такое человек? Это мартышка и немножко Духа Святого.
Ну, да.
Избавимся мы от этого Духа Святого или не избавимся? Ну, просто встает вопрос. Вот то, что вы называете теологией войны, это результат многовекового развития или это результат разложения за последние какие-то десятилетия?
С одной стороны, если говорить о российском православии, конечно, да. это результат наложения каких-то парадигм советского прошлого, в частности, способствующих освещению, там, легитимации освещения оружия, о чем сейчас идет разговор, и не только разговор, а документ, проект документа Русской Православной Церкви о практике освещения оружия готов. Вроде, может быть, не готов, но готов.
В смысле, собираются принять.
Да. То есть, фактически, этот момент будет легитимирован. Там, правда, написано, что не нужно, то есть, нельзя все-таки освещать атомное оружие, потому что оно безличное. Но можно освещать...
Автомат Калашникова, триумф персонализма?
Да. Это оказывается, оружие личное, но на самом деле нельзя все сваливать на советский период, потому что, например, Валентин Свинцицкий, известный священник, который в свое время окорблял Белую армию, добровольческую армию, да. А потом вынужден был как-то уже договариваться с советской властью и закончил мученически, был посажен. Вот. И он, в частности, говорил о том, что как он освещал оружие. он говорил о том, что он приводил такой пример. Вот он, сейчас я даже зачитаю цитату, потому что это, я думаю, что стоит.
Это тот Смельницкий, который дружил с отцом Павлом Флоренским.
И вот... Да, идеолог христианского братства борьбы, идеи социального.
Это было довольно левое течение такое,
да.
Ну, либерально даже,
да, но он при этом был, служил в роли капеллана, ну или вроде священника, окормляющего духовно войска. И вот он пишет в одной из своих статей, посвященных добровольческой армии, вспоминает: 14 июля проездом в Армавире я служил на пустынный молебен. Отправлялась на фронт батарея. 4 крупных орудия английского образца сияли на солнце. Солдаты стояли правильными рядами. Штык у часового горел, как огненный. Когда я кончил обход со святой водой по рядам солдат, ко мне подошел полковник, командир батареи, и сказал: «Батюшка, я прошу вас окропить и наше орудие». Я подошел блестящим пушкам и стал окроплять их. Совершенно неожиданное чувство потрясло меня до основания. Мне почудилось, что мертвый металл ожил. На мгновение, на одну неуловимую долю секунды, я почувствовал, что передо мной не пушки, а какие-то живые существа, благоговейно преклонившиеся пред знаменем креста. И точно слышат они слова: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
Ну, это вызывает в памяти известную статью Василия Розанова 15-го года, где он описывает восторг, в который он пришел, увидев на Невском драгун, по-моему, и особенно блестящую перевязь, и блестящую конскую всю эту вот утварь, и блестящие лоснящиеся конские зады. В ответ на что Бердяев написал статью о вечном бабьем в русской душе. Но ведь это тогда, как бы сказать, на руку, это доказывает правоту тех атеистов, ну, начиная с Фрейда, которые говорят, что вера, религиозность – это превращенная форма сексуальности, это определенное просто неверное направление либидо. Потому что то, что вы зачитали, и то, что вы назвали эстетическим сродством армии и православия, это скорее сродство... на почве какого-то комплекса неполноценности. Не послужишь в армии, не станешь мужчиной.
Знаете, тут, мне кажется, очень много, много комплексных разных факторов. Потому что, да, я с вами соглашусь отчасти. И,
потому что дуло пушки. Чего ж тут? Какое
нет,
живое,
ну, понимаете, мне кажется, понятно. Здесь действительно есть глубинное основание. Я как раз недавно написал статью о гендеру, по маскулинности, о проблеме маскулинности в церковной среде, и пришел к выводу...
А есть проблема?
Мне кажется, что в православной среде есть проблема. У нас мужчин же мало все-таки в церкви. Согласитесь, что даже Московская патриархия признает этот момент, хотя диспропорция постепенно выравнивается, но за счет чего?
То есть становится мало и мужчин, и мало женщин?
Нет, я не думаю. Как-то я пока не вижу. Нет, мужчин становится больше, но все равно их меньше. Все равно.
Потому что в церкви командуют. Мужчины не любят, когда им командуют.
Ну, вот именно, что есть послушание, есть очень жесткий такой опрессивный, как Шмеман говорил, этос, который заставляет фактически мужчин действительно подстраиваться и отказываться от лидерских каких-то позиций, от рационализма, потому что, какой рационализм, когда все-таки тебе нужно в первую очередь руководствоваться принципом послушания или хотя бы держать в уме этот принцип. Вот. То есть есть конфликт примордиальной маскулинности и
современности. Переводить на русский язык, я только понял, что что-то от слова морда, но я уверен, что это не так. Что такое примордиальный?
Нет, такой несколько, я бы сказал, тогда автохтонный или более...
Вы же профессор, Борис
Кириллович. Уживающийся с трендом на архаику, с ориентацией на архаику, который, как вы знаете, у нас есть.
Архаичный, можно сказать?
Да, архаичный, да.
Давайте сторгуемся.
Да, ориентированный на архаику, вот, на возврат к архаике.
На дикарство.
Ну, архаики.
Окей. Так.
Вот, и глобализация диктует другой тип маскулинности. Абсолютно другой, и где сила насилия не являются столь значимыми, или, вернее, даже легитимированными.
Ну-ка, вот. Поподробнее. Почему вдруг, может быть, это ваша глобализация хочет женственных мужчин?
Но вопрос о, о том, что становятся ли мужчины более женственными, это уже совсем другая тема, мы уйдем. Я все-таки хотел бы остановиться на том, что
а
для мужчин...
А вот в рамках... Не попадешь в армию, не станешь мужиком, будешь бабой.
Вернуться к поставленной,
Хорошо.
Вопросу.
Да.
Для мужчин в церкви, оказывается, я сейчас, как мне кажется, я могу ошибаться, три основных пути вот, реализации стратегии маскулинности. Отчасти, но это консюмеризация, общая консюмеризация церкви в тренде консюмеризма, потому что церковь сегодня, как мы знаем, и легитимировала потребительские какие-то вещи.
Ну,
мы видим гламурные журналы, мы видим, что есть гламурные журналы, мы видим, что одеваться православные верующие стали намного лучше. То есть,
вам завидно?
В общем-то, нет. Ну, я тоже как-то стараюсь поддерживать имидж православного верующего, что ради не похож.
Похоже. А почему консюмеризация – это вот так вот уж... То есть это мужское свойство или как?
Нет,
это
она позволяет легитимировать стремление к успеху, к финансовой состоятельности, к карьере. То, что в 90-е годы совершенно было под запретом в церковной традиции, восстанавливающейся после советского периода.
Вот.
Но это один из путей. Другой путь – это осознание себя частью имперского проекта. Вот, то есть,
русский.
Да. И третий – это как раз война или милитаризация. Фактически вот остается вот такие вот три такие основные варианты, потому что человек может лично себя подавлять и быть под вот этой парадигмой послушания, не высказывать, не выявлять своих лидерских позиций, рационализма, в общем, фактически жертвовать чем-то, но при этом это может компенсироваться тем, что он осознает себя воином. Осознает себя воином, тем более это смыкается, в общем-то, с христианским пониманием воина Христова и с определенной интерпретацией, свойственной, опять-таки, по советскому православию, новозаветных текстов. Вот, как мы знаем, что слова послания к евреям о том, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной.
Духов злобы поднебесной, да.
Или указания апокалиптические о том, что мир так или иначе придет к какой-то глобальной войне, которая свершится перед...
И в которой мы не должны участвовать вообще-то.
Ну, как бы...
Бегите, знаете, в горы, там сказано.
Юргенс Майер считает, что как раз это все-таки навязывает некоторое такое психологическое участие. Потому что человек...
Мелочку, если я молюсь о целомудрии, я что, психологически участвую в разврате?
Нет.
Христианин молится о мире, он не участвует этим в войне?
Нет, имеется в виду другое. Действительно, христианин молится о мире, но при этом христианин... определенный христианин, я не буду говорить,
да,
что все, акцентирует внимание на противостоянии князю мира сего, на противостоянии вот этим духом злобы поднебесной, проговаривает, что он православный воин, читает Никодима Святогорца «Невидимую брань», само название, кстати,
но она же невидимая.
Да, но происходит экстериоризация, вынос, вот перенос вот этого духовного измерения на социальную сферу. Человеку нужно видеть какое-то реальное воплощение вот того, что он мыслит духовно. И...
Но это противоречит самой сути веры, которая есть уверенность в невидимом.
Да. Вот с этим, пожалуй,
хорошо.
Я согласен.
А можно тогда... Вы все-таки чувствуете себя православным таким,
да,
человеком. А можно тогда... Ну, но вы при этом профессор. И бываете в таких секулярных...
Ну, доцент вообще-то.
Для меня профессор. Но вы хорошо знакомы с академической средой,
да,
вы ее,
да,
часть.
Да.
И эта среда в основном секулярная. Неверующие.
Ну да, среда, конечно, секулярная, действительно, в большей степени, действительно, но много и верующих, как вы, и теология на Западе, как вы знаете.
Теология, и, да. Да. Но, мой вопрос о другом.
Да.
В современной России мы видим вот эту вот православную теологию милитаризма. Видим ли мы атеистическую теологию войны? Можно ли сказать, что православие одиноко? Можно ли сказать, что, скажем, секулярная, академическая, интеллигентная, интеллектуальная среда более за пацифизм, более миротворческая? Или тут просто два варианта одного умонастроения? Насколько вот православие и вера вообще тут критичны?
Ну, знаете, если учитывать, что у нас сегодня есть православные атеисты, и православные люди, которые говорят, что они не верят в Бога.
И не крещены.
Да, то вот надо как бы понять, что мы вообще подразумеваем под православными.
Нет, давайте мы православных оставим презумпцией невиновности. Говорит человек православный, считаем его православным. А вот как быть с гуманистом? Нет. Есть, вы понимаете, в Америке вот сейчас юбилей Вудстока. Но Вудсток это было почему грандиозно? Не потому что музыка, танцы и шманцы, а потому что протест против войны во Вьетнаме. Почему спустя полвека все это производит, вот все эти празднества, какое-то убогое впечатление? Ностальгия есть, война есть, а протеста против войны нету. Значит, оказался этот пацифизм локальным, он не пустил корней.
Да.
Насколько вот то же самое, ну, в России миротворческого движения никогда особенно не было, но просто приходится слышать упреки в адрес религии, что она источник милитаризма. Но насколько атеизм, агностицизм – источник миротворчества?
Ну, честно говоря, если мы вспомним советское время, Великую Отечественную войну, которую как раз именовали священной войной, вот, мы как бы там поймем, что атеизм также поддерживал военные действия и обосновывал необходимость защиты Родины, защиты страны.
Вообще-то он был в первых рядах, а православные были только...
Да, а православные, так сказать, потом уже пытались доказать, что они тоже... Ну, конечно, патриарх все-таки...
Не
патриарх, а тогда митрополит он еще был. Сергий действительно послание свое издал раньше, вот, и даже и им пользовались некоторыми его выражениями потом и светские деятели. Вот, но, тем не менее, интересно, что сам термин, вот эта священная война, которая употреблялся атеистами, в 40-е, он, опять-таки, сегодня стал, оказался как-то коннотирован и принят современными православными. И современные православные священники как бы мыслят жизнь как бы вот в категориях Великой Отечественной войны. И сегодня используется термин «священная война» в православии. Он переносит вот те коннотации, которые он получил в 40-е.
Спасибо. Говорил Борис Кноре, доцент Высшей школы экономики, религиовед и в то же время православный. Теология войны в современном православии есть, и даже в современном американском православии, к сожалению. Но есть и теология мира. Нельзя ткнуть пальцем и сказать, что вот она. Дело в том, что теология мира у верующих людей, в отличие от милитаризма, который как бомба то тут взорвется, то тут взорвется, она пронизывает саму суть веры. Потому что человек открывает для себя иное и иного. И этот иной, мы можем назвать его Бог-воитель, но мы при этом хорошо понимаем, что Бог сражается не с людьми и даже не с сатаной. Бог сражается с бесчеловечностью. И поэтому, даже если война священна, она тогда священна, когда эта война мирная, безоружная, и в конечном счете фронт проходит по Голгофе около креста. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.